квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 марта 2026 года, 12 дня в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу Откровения, прочитали уже добрую ее половину, практически уже две трети. И вот эта серия передач, хочу повториться, под названием «История мира. Открытый финал». У нас скоро подойдет к концу, и я пока такой делаю анонс. В ближайшем будущем мы начнем серию передач по книге, которая никогда за все эти почти 29 лет моего сотрудничества с Теос Медиа не звучала в эфире. Мы будем читать вместе с вами, дорогие друзья, книгу Иова. Я думаю, что очень многие вещи там... Грани некоторых истин, они очень полезны будут нам в это непростое время, в которое мы с вами живем, а во время, которое выбрал у нас. И сегодня мы с вами будем читать 17 главу книги Откровения. И назовем мы эту передачу так. О началах веры и конце религии. Потому что мы сегодня с вами будем... всматриваться, вглядываться в этот феномен, названный в книге Откровения «Вавилонской блудницей». Мы поговорим о роли религии в жизни общества, человечества и так далее. Не так давно я читал любопытную книгу Мишеля Фуко, которая называется «История безумия». Есть такой, знаете, образ, он отражен в картинах у Босха и во многих других картинах, произведениях. Эразм Роттердамский много времени посвятил изучению феномена глупости и написал об этом удивительную книгу. И вот в этой книге, где он описывает историю безумия европейскую, в том числе и вообще начало всех психиатрических клиник, которые в Европе возникали, как ни странно, очень часто на месте опустевших лепрозория, потому что проказа постепенно из Европы уходил. И в этой книге Мишель Фуко пишет следующее, я вам цитирую всего одну выдержку из нее. «Корабль дураков плывет по стране наслаждений, где желанию человека доступно все, по какому-то новому раю, ибо человек здесь не ведает больше ни нужды, ни страданий, и все же прежней невинности ему не обрести. Мнимое это блаженство есть торжество дьявола, антихриста. Это подступающий вплотную конец». Я вспоминаю слова Христа, которым произносит на Елеонской горе накануне своего ареста, незадолго до него, а мы с вами приближаемся к Пасхе, время начинать осмысливать эти последние недели и дни земной жизни нашего Спасителя. И он говорит о том, что все будет, как и в дни Ноя. Люди ели, пили, женились, выходили замуж, торговали. Так же было до потопа. Никто не думал, что все вот это однажды кончится. Я вот думаю иногда, глядя на то, что происходит в мире, то, что господствует, к сожалению, в умах людей, и действительно задумаешься об этом корабле дураков, который плывет по стране наслаждений и убегает от неизбежного конца. И мы сегодня поговорим о религии в очень любопытном контексте. Очень многие богословы фразу нашего Спасителя, известную всем нам, и не только верующим, где он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные», известное место, да? Очень многие богословы считают, что под бременем понимается здесь бремя религиозных правил, вообще бремя религии. Потому что, на мой взгляд, я в этом почему-то убеждаюсь все дальше и дальше, что религия, если брать ее и в социальном, психологическом аспекте, обслуживая душевные потребности человека и далеко не всегда отвечая на духовные запросы, она спекулирует ценностями определенными и паразитирует на том, что я бы назвал религиозным чувством. И вот здесь по-разному, в разные времена, конечно, меняются взгляды, акценты, как говорится, сдвигаются. Если, допустим, в средние века очень мощной педалью для религиозного чувства было чувство вины. Сегодня от этой педали отказались почти, во всяком случае, в западном богословии, и давят на другую педаль. На педаль успеха, педаль благополучия. Стараются предлагать человеку разного рода, я уж простите мне этот сарказм, религиозные алгоритмы. Какой молитвой надо молиться, чтобы у тебя все получилось и чтобы с тобой ничего не случилось? В этом плане образ вавилонской блудницы сегодня, вольно или невольно, возникает у меня в уме, когда я читаю статьи, вот наподобие той, которую я вам сейчас приведу, очень кратко. В независимой газете, есть такое религиозное приложение в этой газете, буквально недавно, 16 марта, была статья, которая называлась «Двухпартийная американская религия». Там очень любопытно на примере противостояния вот, Трампа, президента американского, которого очень сильно поддерживают христиане, причем христиане консервативного толка, и противостояние мэра Нью-Йорка, который открыто исповедует ислам. Как эти люди достигают политических интересов, используя некоторые религиозные механизмы. Да, вот фотография там была в этой статье, где Трамп в овальном кабинете своем, и там рядом с ним молятся священники за него. А вместе с тем очень любопытный автор статьи делает анализ, где он говорит, что вот из-за вот этих вот политических моментов, в том числе, да, количество людей, постоянно посещающих церкви тех или иных конфессий, постоянно падает, особенно среди молодых людей. Что же получается? Я вам эту статью не буду цитировать подробно, очень советую почитать ее. Все это еще обсуждается на фоне англиканской церкви, из которой просто массово уходят люди после того, как женщина стала ее главой. Все это после того, как публикуется информация о том, что некоторые иерархи церковные играют покер анонимно в сетевой и так далее. В общем, скандалов вокруг религии, конечно, не меньше, чем скандалов вокруг политики. И все это я говорю вот в плане злободневности, потому что когда религию начинают эксплуатировать, происходит неизбежная вещь. Обесценивается содержание веры. Когда определенными ценностями, понятиями, истинами начинают злоупотреблять, то авторитет истины, вольно или невольно, в сознании человека падает. От этого очень трудно защищать. И вот в этой связи перед нами образ вавилонской блудницы, мы сейчас более подробно будем об этом читать, который сидит на звере, на том самом звере, о котором мы говорили, читая 13 главу книги Откровения. И я вам сейчас приведу еще одну цитату, уж простите меня, это такие пространные цитаты, но они мне помогают привести нас к определенным выводам, к определенным пониманиям. Пауль Тилих, довольно известный немецкий богослов, в 1960 году произнес такую проповедь, которую назвал «Иго религии». И он говорит очень важные, на мой взгляд, слова. В каждой душе есть расколы и разрывы. Мы знаем, что представляем собой нечто большее, чем просто прах. И при всем этом знаем также то, что прахом станем. Мы знаем, что принадлежим более высокому порядку бытия, чем порядок наших животных нужд и желаний. И при всем том мы знаем также, что употребляем во зло этот более высокий порядок, поставив его на службу низменной природе. Кто из нас не знает, что в религии тоже есть карьеристы, да? И так далее. Это та же сфера человеческой жизнедеятельности в этом плане. Структуры, организации, процессы и так далее. Кто не читал из нас, во всяком случае, в истории Европы, о борьбе кандидатов ПАП за власть на протяжении всех более чем 1500 лет истории официальной церкви. И таков человек, утверждает Тирих. А поскольку он только таков, существует религия и закон. Человек тяжко трудится, человек исполняет религиозные требования, часто пытаясь верить в то, чему он верить не может, а иногда даже не должен. Давайте вспомним продажу индульгенции Римской католической церкви. Ужасная вещь. Можно там купить индульгенции прощения грехов на 1000 лет. То есть, конечно же, с современной точки зрения, с точки зрения современного понимания, это абсолютный нонсенс. Но тогда люди как-то вот в это верили. В разные эпохи разные заблуждения. В то же самое время я бы не хотел, чтобы мы с вами, читая 17 главу книги Откровения, отождествляли вавилонскую блудницу с какой-либо конкретной конфессией. Протестанты очень любят видеть католическую церковь в этой блуднице. И, в общем, это неправильно. Потому что во времена, когда писал Иоанн это откровение, оно ему давалось, конечно, не было еще ни раскола церквей на католическую и православную, а потом уже и реформация, и деление на появилось так называемое протестантское ведь христианство. Все это было после. А пока перед нами предстает некий образ. Образ очень сильный. И хочу добавить еще вот одну вещь, перед тем, как мы начнем действительно текст смотреть 17 главы книги Откровения. Что такое религия вообще? Есть разные способы понимать это слово. Одно из таких самых распространенных, наверное, пониманий – это слово «религос», что означает «связывать». То есть это попытка человека обрести связь. Ну, давайте так скажем, с вышестоящей силой, посредством почитания тех ценностей, которые ему эта сила предлагает. Вот что такое религия по большому счету. И в этом смысле финансисты тоже могут быть очень религиозными, потому что для них высшая сила – это деньги, и они действуют в соответствии с тем, что им эта система ценностей предлагает. Так что они в своем роде религиозные тоже. Уж простите мне за такое вот расширение понимания религии. В Евангелии от Иоанна в 4 главе, в 24 стихе, в разговоре с самарянкой, наш Спаситель и Господь Иисус Христос говорит, что поклоняться Богу люди должны и будут, пусть и не все, в духе и в истине. Это он отвечает на вопрос женщины, где же мы должны поклоняться Богу. Вот евреи в храме, а мы на горе. И вот Господь отвечает на это. Не на горе и не в храме, а в духе и в истине. Итак, вавилонская блудница. Конец религии и начало веры. После того, как мы видим, как великий город распадается от землетрясения, как в нем гибнут люди, мы с вами только вот что прочитали, как изливаются 7 чаш гнева на землю, Иоанн к Иоанну подходит выходит, скажем так, на сцену этой драмы, или трагедии, лучше сказать, один из тех семи ангелов, которые имели чаши гнева. И он говорит Иоанну: иди сюда. Там вообще в греческом тексте очень такое сильное слово. Иди сюда, он его зовет. Я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. То есть помимо того, что она сидит на звере, как мы увидим с вами, она сидит на многих водах. И здесь вот этот великий блуд стоит понимать не только в переносном, но и в буквальном смысле слова. Но что такое блуд? Это торговля любовью, как принято говорить. А торговля – это обмен. И обмен по большей части нечестный. И здесь, конечно же, с очень сильным таким эмоциональным аспектом показан феномен этого религиозного блуда, в котором торговля, обман извращают сознание человека, его представление о Боге, о вере, о любви, обо всем. Эта великая блудница сидит на многих водах, и, конечно, это метафора, потому что под водами, как мы узнаем с вами в конце нашего чтения, в конце 17 главы Иоанну объясняется, что это многие народы, племена, языки и так далее. Вспомним с вами книгу Иеремия, 51 главе в 13 стихе. К Вавилону обращается пророк, точнее Господь, устами пророка Иеремии. «О ты, живущий при водах великий, изобилующий сокровищами». Вавилон, как мы с вами знаем, стал символом, образом мира, лежащего во зле. И начало этому образу, конечно, послужила история о строительстве Вавилонской башни и последующего за ней смешение языков. И смотрите, с этой блудницей, как утверждает ангел, говорящий с Иоанном, блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Ну, давайте будем откровенны до конца. Во всяком случае, в Европе, в Западной, в нашей стране гораздо, кстати, в меньшей степени, без религиозных институтов, без Папы Римского практически ни один король не был коронован ни в какой стране европейской. На все нужно было благословение Папы. Мы все с вами знаем историю о царе, который стоял во вретище перед воротами папского замка, прося у Папы прощения, и только после этого смог вернуться на царство. Вот смотрите, какая картина. Религия предстает перед нами как хорошо наряженная. Хорошо наряженная. Очень роскошно одетая. Потому что порфир, багрянец, о которой написано в 4 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна, это одежды царские. Они просто богатые. Они еще говорят об определенном ранге, об определенных полномочиях. И зверь, на котором сидит эта жена, как она названа, да, он тоже багряный. И у этого зверя он преисполнен именами богохульными. И у него 7 голов и 10 рогов. В руке у этой женщины, которая одета в одежду, усыпана драгоценными камнями, чаша, которая наполнена мерзостями и нечистотою ее блудодейств. Вот, как я уже сказал, практически до начала эпохи Просвещения религиозная власть обладала несокрушимым практически авторитетом, властью и, не будем об этом забывать, богатством. И это богатство было, так скажем, заработано не совсем честным образом. Истории о том, как иногда, кстати, честно надо признать, довольно преувеличенных, как священники ели досыта, в то время как деревнями в Европе умирали люди от голода. Их хватает, и я не буду сейчас этими вещами злоупотреблять. Но что я хочу сказать, с этой блудницей блудили земные цари. Они упивались вином ее развратия. Вообще, когда политика и религия друг друга начинают эксплуатировать, происходят страшные вещи. И это, в общем, мерзость в глазах Бога. Вот почему мерзко то, что в чаше этой блудницы. Мы вспомним, давайте, и послание к Коринфянам. Ничего общего с миром у Христа нет. Нет ничего общего у Христа с Пилатом или Иродом и никогда не будет. Но когда вот эти институты начинают чаще всего во имя продвижения веры взаимодействовать с политикой, там вообще трудно сказать, кто кого обращает в свою веру. Ангел, любопытно, что ангел ведет Иоанна в пустыню. Пустыня – это место такое, оно, само название происходит от слова «опустошенный», нечто безжизненное. А в елизаветском тексте написано «пустое место». Любопытно, как здесь сочетается в этом удивительном контрасте богатая одежда, драгоценность, да, которыми она увешана, буквально эта вавилонская блудница, чаша, зверь багряный, вроде бы все так впечатляет, а место пустое, некое незанятое пространство, некая пустота, бессмыслица, опять-таки скажем, с вечной, с духовной точки зрения. И вот Иоанн видит эту жену, сидящую на звере, жену, которая упоена кровью святых. Вот перед нами еще один образ любопытный. Пиявка, которая сосет кровь у духовного сообщества. А вспомним обращение Христа к фарисеям, где он говорит, это вы же, вы убивали всех пророков, а потом ставили им памятники. Вспомним с вами и пророка Исаию, которого по преданию перепилили деревянной пилой прямо во дворе храма. Да и много-много других случаев. Мало, практически никого из пророков, как малых, так и великих, вообще признавала земная власть. Сотрудничество было редким, фрагментарным. Возьмите тот же Исаия и царь Иезекия. Там все тоже было очень сложно. И вот, видя вот эту женщину, которая, я повторюсь, сидит на звере, Иоанн видит ее упоенную кровью святых и свидетелей Иисусова. И удивился явлением великим. Явлением великим. Смотрите, удивительно, как вот эта золотая чаша в руке, эти дорогие одежды, с одной стороны. С другой стороны, вот это обитание в пустоте, бессмыслица духовной. Знаете, как, ну, есть же такая русская поговорка, заставь дурака Богу молиться, весь лоб себе расшибет. Как иногда истово люди подвержены неким религиозным обрядам и чему угодно. Даже в православии есть такой термин очень интересный – обрядоверие, да? Когда люди не Богу верят, а в силу какого-то заклинания, молитвы, обряда и так далее. Все, я уже к тому свожу, что и говорил вначале. Каким-то алгоритмам, каким-то формулам, как мне, будучи религиозным, проманипулировать высшей силой, чтобы она благоволила мне и поставила, и сделала бы то, что мне хочется, или не допустила тому, что мне хочется. Религия, я в этом убежден, требует жертв всегда. Я сейчас не говорю о духовных жертвах, о необходимости которых говорит апостол Павел. Нет. Я говорю о жертвах страшных иногда, Вспомним с вами страшные языческие жертвы, когда собственных детей, младенцев, первородных приносили в жертву Молоху и так далее. Много чего приносится в жертву во имя каких-то религиозных взглядов. Я уже не говорю о людях, которые во имя Бога убивают людей. Это тоже ведь жертва. Я не говорю уже о людях, которые оправдывают ненависть, зло, убийство детей. И сегодня тоже есть люди, которые под именем Бога совершают страшные вещи. Произносят при этом религиозные лозунги, в прямом эфире отрезают людям головы. А в средние века во имя веры сжигали на кострах людей, чего только не делали. И вот это упоение кровью святых и свидетелей. В Англии сжигали священников за то, что они читали Библию на английском языке. Были и такие времена. Все это вот это упоение этой властью, этим влиянием, удар по всему, что угрожает этому авторитету. Все это было в истории, все это до какой-то степени продолжается, но в разных формах, разумеется. Сегодня вот я читал вам эту выдержку из этой статьи, да, «Двухпартийная религия в Америке», очень такое едкое, но точное название. Вспомним, наверное, будет не лишним привести пример Ирода, убийцы младенцев в Вифлееме, который построил самый большой храм, глядя на который даже ученики Христа удивлялись. Какой же это огромный храм построил Богу царь Ирод. Так что понятно, что мы говорим с вами об этом феномене религиозности, в которой одевается иногда величайшее зло, страшное зло. И тут действительно есть чему удивляться. И Иоанн удивляется. И вот тут ангел говорит ему, что ты удивляешься? Я покажу тебе тайну. Я покажу тебе тайны жены сей и этого зверя, который имеет 7 голов и 10 рогов. Зверь, и вот здесь по отношению к зверю, о котором мы говорили очень подробно, читая 13 главу, я просто скажу несколько слов. Этот зверь был, да, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся все живущие на земле, имена которых не записаны книгу жизни от начала мира. Иначе говоря, люди, не знающие Бога и не знающие Христа, удивятся. Был и нет. Вышел из бездны и ушел в погибель. Смотрите, какой контраст. Когда мы читали с вами первую главу книги Откровения, мы два раза, а потом и позже, в первой главе два раза, а потом и позже повторяется эта фраза по отношению к Христу. Был, есть и грядет. Удивительно, кстати, мы говорили о том, как греческая фраза там построена. «Был, есть и грядет». Давайте вспомним послание к евреям, где автор говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть вот эта религия уходит вместе с миром. Религия, сидящая на звере. Дурная религия. Сейчас не хочу оскорбить ничьи религиозные чувства, а я имею в виду религию как повод для творения зла, чего было немало сделано, в том числе и так называемых религиозных войн. И все-таки мы с вами, вот подойдя к этому моменту, должны сказать, религия – понятие временное, и она в определенном вполне смысле является следствием грехопадения, то есть отчуждения человека от Бога. От Бога как источника своего бытия. И поэтому при помощи религии, иногда созданной человеком, он пытается сам вот эту пропасть между грешным собой и святым Богом преодолеть, делая то, что он считает угодным Богу. И вот почему здесь фраза в 9 стихе, она должна нами прочитываться в верном ключе. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. А когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет погибель. И дальше, смотрите, 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Вот, чтобы понять это, прочесть это, нужен ум, имеющий мудрость. Разумеется, мудрость Бога, которую мы у Бога просим. Но давайте уйдем на короткую паузу буквально, для того, чтобы мне перевести дыхание. Оставайтесь с нами в эфире.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 марта 2026 года, 12 часов 30 минут уже больше в Москве. С вами в прямом эфире вместе с Теос Медиа Василий Ласочкин. Мы читаем книгу Откровения и продолжаем читать 17 главу, которую начали читать, говоря о феномене религии, об огряном звере и о вавилонской блуднице, которую этот зверь несет куда-то. И в этой блуднице вино, которым она отравляет все народы как ядом, эта блудница уподобляется пиявке, которая пьет кровь святых. Вот такая вот религиозная картина, вот такая роль внешней религиозности иногда, в которую облекаются зло. Давайте вспомним великий образ, который апостол Павел использовал, говоря со старейшинами Ефесской церкви, сравнивая таких вот людей волками в общих шкурах. И смотрите, речь здесь идет о городе на семи холмах. И, конечно, в те времена Иоанн не мог этого не знать. Пожалуй, один такой город знали люди, это город Рим, потому что он действительно на семи холмах. Но вряд ли стоит проводить прямую аналогию между тем временем, временем, когда Рим действительно был геополитическим центром Земли, практически всего, давайте так скажем, цивилизованного человечества. О чем здесь вообще стоит подумать, не пытаясь расшифровать имя этого города, это мне делать не хочется, но да и вряд ли это нужно. О том, что вот эти сменяющие друг друга цари, не хочу более подробно останавливаться на первом, втором, десятом и восьмом и так далее, но что характерно для вот этого времени, времени, когда происходит суд над вавилонской блудницей, времени, которое богословы называют временем эпоха конца церкви. И не случайно философы неверующие называют эту эпоху постхристианской, к сожалению. Характерная быстрая смена власти. Цари меняют друг друга очень быстро. И вот здесь это то же самое происходит. Посмотрите, как быстро, слава Богу, у нас не так быстро, мне кажется, это все-таки хорошо, меняются люди у власти, лидеры. И смотрите, какова логика вот этого откровения вавилонской блудницы. Она сидит на звере, то есть она опирается на религиозную власть, а не на духовную. Да, используют все институты власти, полицию, армию и так далее, как это было в Европе на протяжении полутора тысяч веков и даже больше. Логика – это логика разврата. Она ищет временных преимуществ, привилегий, власти, богатства. И это логика компромисса, компромисса с совестью, компромисса вечного и временного, внешнего и внутреннего. И все это происходит на фоне эксплуатации религиозного чувства. Давайте вспомним знаменитый рассказ Лескова «Бесогон». Страшно читать. Вот этот купец, который сначала там буйствует, развратничает, пьянствует, а потом стоит там неделями на коленях в храме, и у него это все время повторяется. И здесь только одно можно сказать, пожалуй, вспомню знаменитую фразу, источник, который у меня из памяти выветрился, по-моему, это Клайв Стейпл Льюис сказал: «Одни на кострах горят, а другие у них греются». Потому что, конечно же, веру, искреннюю веру, вот эта блудница, она эксплуатирует и опьяняет сознание, в том числе и верующего человека. В общем, цари, о которых здесь идет речь, это, в общем, калифы на час, как можно сказать. Они очень ненадолго получат власть. И, что любопытно, они все имеют одни мысли и передадут власть зверю. Восточный перевод звучит так. У них одна общая цель. А цель какая? Власть. Власть – это ведь страшное соблазн, страшное искушение. И ничто не развращает абсолютно, как абсолютная власть, как было сказано давно и не мной. У них общая цель. В Елизаветинском тексте 1751 года, кстати, очень хороший перевод, звучит это как «они едину волю имут». И воля какая? Удержать власть любой ценой. А приход Христа в этот мир, как первый, так и второй, а мы ждем этого второго пришествия Христа, как избавление от власти этого мира, лежащего возле. Приход Христа, конечно, бросает вызов этой власти. Как в первый раз, как они все перепугались-то, что ж теперь будет-то, царь пришел. И уже не слышали слова, что царство его не от мира сего. Они передадут, очень интересное слово, передадут свою власть и свои полномочия, очень такой интересный феномен, чтобы удержать свою власти, свои привилегии. Отдадут ее зверю, то есть, соответственно, подчинятся ему. И я тут хочу вот оговориться, наверное, это важно будет, потому что дело, на мой взгляд, и оговорка это существенная, дело не в форме, структуре и порядке власти, демократическая, монархическая, какая бы она ни была. Потому что мы с вами знаем, что все институты, в том числе и демократические, это объекты злоупотребления. Всегда. Давайте не будем забывать, что Гитлера добровольно выбрало большинство немцев, живущих в Германии. И что он натворил, я уж рассказывать не буду об этом ужасе, потому что все мы знаем. Поэтому речь идет о неких мировых лидерах. Другого слова тогда не было. Да, царь – это, вообще говоря, фигура на шахматной доске вот этой геополитической борьбы за влияние, власть, ресурсы и так далее. Это мировые лидеры, причем лидеры де-факто, а не де-юре. Потому что мы с вами знаем, что есть номинальные авторитеты, а есть лидеры, настоящие в чьих руках реальная власть, реальные ресурсы и так далее. Вот эти лидеры, и сегодня, кстати говоря, если вы посмотрите, при всей этой внешней, скажем так, пользе разделения власти на судебную, исполнительную и законодательную, мы с вами видим, что в конце концов решил американский президент бомбить какую-то страну. И все это разделение на власти как будто теряет смысл. Да? То есть это реальный лидер, у которого в руках какая-то власть есть. Может быть, я немного преувеличиваю, но мысль понятна. Речь идет не о каких-то властных институтах, а о людях, которые принимают решения, беря на себя ответственность и используя имеющуюся у них власть. То есть вот эти воды, на которых сидит эта блудница, одновременно получается, да, она сидит и на водах, и на зверях. Это воды очень мутные. И, конечно же, в то время как блудница вроде бы как едет на звере, и кажется, на самом деле это зверь ее куда-то везет, то же самое мы говорили, читая о первых четырех печатях и о конях, которые несут всадников. И вот здесь интересно, что зверь эксплуатирует эту блудницу, а блудница паразитирует при этом на религиозных ценностях. И, пожалуй, мы можем сказать, что зверь, на котором сидит блудница, тот самый, о котором мы читали в книге Откровения, 13 глава, единственный, пожалуй, из всех земных участников этого события, кто знает и понимает, что они делают. И вот здесь описывается Иоанном война. Они будут воевать. Греческое слово «полемео», у него произошло слово «полемика», да, говорит о войне в широком смысле этого слова. В том числе и в войне в политической сфере. Сейчас вот сколько разговоров о гибридных войнах, так называемых. Войне, в которой нет четкой линии фронта, как это было в последнюю войну. Войне, в которой не отличишь иногда своих от чужих. Так что воды эти мутные. И воевать будут эти цари с избранными, со святыми, с верными, с теми, кто откликнулся на зов Иисуса Христа, кто хочет быть моим учеником. Возьми свой крест, отвернись себя и следуй за мной. Никаких соблазнов, манипуляций. Кто хочет? Кого тайна непостижимая и этого обаяния личности Христа, духовного обаяния, действительно повлекла за собой, как повлекла Петра, бросившего свои сети, как это тайна остановила Павла по дороге в Дамаск, и он стал величайшим апостолом. Вот они, эти люди. И люди, о которых Христос говорит в последние часы перед арестом. Не вы меня избрали, я вас избрал. Люди, которые на стороне Христа. Речь идет не о внешних признаках, а о неких внутренних критериях. Это те самые люди, о которых Христос говорит: там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я буду среди них. Они еще есть, эти люди. Это то самое малое стадо, которое Господь призывает не бояться. И вот вокруг толпы, племена, народы, они собираются на войну. И вообще, конечно, картина такая вот глобальная. Что-то происходит совершенно удивительное. Битва, аналогов которой нет. И вот в этой брани победит Агнец. Победит их, потому что он есть Господь господствующих и Царь царей. И вот те, кто с ним, это избранные, это верные. И вот ангел говорит, я вот обещал это уточнить, он говорит: вот воды эти многие, которые ты видел, на которых сидит блудница, это племена, народы, языки, которые, вот, которыми управляет и манипулирует зверь вместе с сидящей на нем блудницей. Тут ведь все понятно. Смотрите, что происходит. 10 рогов, которые ты видел на двери, вот они возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут на огне. Посмотрите, как разоряется сам институт религии. В Європі закриваються церкви тисячами. А чому? А авторитет його падає, в тому числі і благодаря дійствам звіря. І тут, в общем, принцип понятний. Да, зверь ведет блудницу ровно до того места, до которого он хочет ее довести, а дальше она ему не нужна. Он своей цели достиг, он обманул, он обокрал, он погубил, ведь он этого хочет. И вот смотрите, вот эта опустошенность вот этой блудницы, религии, ее гибель, давайте вспомним, в общем, так называемую, я не люблю этого слова, великое по отношению к французской революции, потому что там трагедий было больше, чем триумфа. Смотрите, сколько священников было убито в этот период. Посмотрите нашу, опять-таки не хочу называть ее великой, Октябрьской революцией 1917 года, и что происходило, да, с религиозными институтами. Все это, как говорится, такие отголоски из будущего в то, что будет происходить проще. В конце концов, я постараюсь, чтобы меня точно поняли, человеческая религия обречена. Обречена на злоупотребление, обречена на опустошение, обречена на двусмысленность. И вот эта фраза в 17 стихе 17 главы книги Откровения, она говорит сама за себя. Потому что здесь для нас утешение. Бог остается тем, за кем последнее слово. Потому что Бог положил на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать их царство зверю, доколе не исполнится Слово Божье. Вот понимаете, вот это вот любопытная вещь, что в конце концов все подчинено воле Бога. И от этого, как говорится, никуда не денешься. А вот жена, так заканчивается 17 глава книги Откровения, жена, которую видел Иоанн, это великий город, царствующий над земными царями. Не будем уточнять, какой именно город. Мы уже говорили об этом. Попытки свести все к Риму или другому любому городу, мне кажется, успешными до конца не будут никогда. И вот заканчивая эту передачу, подходя к концу, перед тем, как попрощаться с вами до следующего вторника, скажу, что мы будем читать теперь уже дальше о падении Вавилона, об этом образе мира приходящего, о том, как оплакивают люди всю эту систему торговли, обмана, купли, продажи и так далее. А пока скажем, зверь разоряет, опустошает, в конце концов, и уничтожает религию, которую он же эксплуатирует свою цель. Да, он несет ее на своей спине, но несет туда, куда ему надо, ровно до того места, до которого она ему нужна. Но воля Бога, она выше. Она выше воли зверя, она тем более выше воли царей, которые зверю эту власть отдали. В конце концов, станет очевидным бессилие и бесполезность человеческой, я подчеркну, религии перед лицом суда Бога, перед вечностью. И вот я еще раз повторюсь, когда мы будем читать с вами 18 главу, мы увидим, во всяком случае, будем пытаться понять суд над миром, вот эту его обреченность, этого приходящего мира, как пишет апостол Иоанн во второй главе своего первого послания. Потому что этот мир проходит вместе со своей похотью, и все его структуры, все его принципы, все его механизмы, все рушатся, и они бессильны, и они не могут победите Иисуса Христа, царя царей и Господа господствующий. А приходит вот этот иной порядок мира, порядок, которым люди пытались злоупотребить, но у них ничего не получилось. А вот тот порядок, который устанавливает зло в мире, господствующее зло при помощи князя этого мира, он уходит и разрушается. И вот здесь стоит добавить, очевидно, наверное, на этом фоне бессилие человека, неверующего, и, конечно, всемогущество Бога, которое в этих строках читается так явственно, так радостно. Пусть эти слова будут для нас утешением в это, в общем, непростое время, в которое мы живем. Я благодарю вас за внимание. Спасибо за все и до следующего вторника. До свидания.